Глава 5. Зачем нужно старение? В густой тени цветущих вишневых деревьев расположилась просторная деревянная беседка. Ее своды, часть стены и крыша были увиты темно-зеленым ползучим плющом, так что внутри создавалась приятная полутень. Именно здесь великий хранитель знаний намеревался провести очередное занятие. Ученики по очереди заходили под живые волнистые своды, приветствовали мастера и занимали свои места в полукруге. Как только все расселись, раздался первый вопрос. «Дорогой учитель, расскажите, пожалуйста, где находится развитый ум, который управляет инстинктивным центром? Правда ли, что там записаны программы, определяющие поведение?» — спросил лысый мужчина с добрыми серыми глазами и маленькой круглой сережкой в левом ухе. «Эдгар, инстинктивный центр присутствует во всем теле. Им управляет мозг, но определяют его планеты. Космограмма в момент рождения показывает, как будет работать инстинктивный центр. Планеты задают базовые настройки не только инстинктивного, но и всех центров. Один поумнее, другой поглупее, один вспыльчивый, другой спокойный. Вот и выходит, что космос напрямую управляет нашим инстинктивным центром. Планеты так складываются, что кто-то больше расположен к определенным болезням, у кого-то они даже врожденные, а кто-то абсолютно здоров. Все эти параметры даются свыше. Учитель, а если человек идет к просветлению и учится управлять своим инстинктивным центром, может он начать контролировать влияние звезд? Например, может ли остановить процесс старения или как-то повлиять на физиологию? Спросила ученица в темном платье до пола. Ее пушистые рыжие волосы уже тронула первая седина, и вопрос был задан ей неспроста. «Да, Илона, программу старения можно остановить, но она тоже нам необходима. Разные возрасты помогают приобрести разный опыт. Если бы человек не был бы ребенком, например, он не приобрел бы опыт первого познания мира. Если бы мы навсегда застряли в каком-нибудь среднем возрасте, то просто бы остановились в развитии. Старение — это очень важный опыт. Его невозможно приобрести, не прожив. В старости происходит особенно много переосмыслений. Энергии становится меньше, биоробот становится непослушным и болезненным. Появляются вопросы. Как я прожил свою жизнь? Почему сейчас у меня все болит? Для чего я жил все это время? Пока человек хорошо себя чувствует, у него вопросов нет, просто живет и живет. А в старости, когда начинаются проблемы со здоровьем, сразу возникают осознания. Отказываясь от старости, мы отказываемся и от этих осознаний. «Спасибо, мастер». Лицо Илоны отразило сомнение. Было видно, что она взвешивает слова своего учителя, сверяет их со своими представлениями. «Скажите, пожалуйста, хранитель», — снова обратилась она к мудрецу, задумчиво прищуривая глаза. «А ведь в детстве человек тоже подвержен всяким заболеваниям. Начинают ходить в школу, и сразу начинается какой-то ад, все болезни липнут. Это тоже связано с осознаниями в этот период жизни? Или это что-то другое?» «Эти болезни немного другого происхождения», — уверенно произнес хранитель знаний. «Они связаны с неправильным образом жизни, неправильным мышлением, постоянными негативными эмоциями и установками от окружения. Когда человек постоянно в негативе и тьме пребывает, он, естественно, начинает болеть. К тому же в школе инстинктивный центр калечат тем, что заставляют неподвижно сидеть в душном классе много часов в день. А ведь в детстве максимально нужно бегать, прыгать на свежем воздухе. Вот и появляются болезни. Так организм показывает, что нужно бежать, спасаться от такого общества. И если человек образ жизни и мышления начинает менять, то сбоев в работе инстинктивного центра происходит меньше. Лицо Илоны озарило понимание и доверие хранителю. «Учитель, а получается старость — это время переосмысления? Этап, через который каждый должен пройти, чтобы получить опыт?» — проговорила миниатюрная блондинка с вьющимися по спине блестящими локонами. «Да, Алиса, старение необходимо, как бы нам этого не хотелось избежать», — улыбнулся мудрец. «Но ведь в большинстве случаев происходит по-другому. Большинство стариков просто впадают в маразм, забывают свои цели, захлебываются в своих негативных эмоциях и просто гниют заживо. Какой у них шанс реально получить тот опыт, который хочет от них Бог?» «Без учителей этот шанс минимальный, я думаю», — скептически заметил Эдгар. «Да, без учителя будет очень тяжело», — с бесконечным состраданием проговорил хранитель знаний. «Но осознание все равно возникает. Когда человек понимает, что жить ему мало осталось, он невольно задумывается о смысле жизни, молодости и смерти. Он испытывает страдания, и эти страдания вызывают вопросы. А если появляются вопросы, то, следовательно, человек начинает искать ответы. Возможно, в книгах каких-то мудрых, по геронтологии, например, или среди более опытных, по его мнению, друзей. Многие под старость начинают в церковь ходить, в Бога верить. А счастливчики, которые заранее к этому стремились, обретают учителя и начинают идти к духовному развитию. Главное — это начать путь. Чем раньше придет осознание, тем лучше. «Мастер, а помните, мы вместе с вами читали учение про сибирских шаманов? Там рассказывает женщина, что человек, когда не идет по пути своего предназначения, то Бог его к себе забирает. Поэтому люди болеют раком. Это происходит от неправильного образа жизни, либо от кармы рода. Или действительно, если у человека великая душа, и он не идет по пути предназначения, то его Бог забирает?» — спросил средних лет мужчина с глубокими голубыми глазами и длинными, почти женскими ресницами. «Бог всех забирает», — мягко произнес хранитель знаний. «И слава Богу, что так происходит. Ведь здесь мы живем в аду, в тяжелых условиях, в негативе и проблемах. А когда Бог нас забирает, то мы попадаем в рай. Там мы свободны от телесной оболочки, которая нас ограничивала и приносила страдания. Можем порхать из одного мира в другой, испытывать возвышенные эмоции. Слава Богу, что Он нас отсюда забирает. Учитель, ведь даже поговорка такая есть: «Блажен, кто умер молодым», — произнесла Илона. «Верно», — улыбнулся мудрец. «Тот, кто умер молодым, еще не успел натерпеться от жизни. Бог всегда человека забирает вовремя, чтобы облегчить ему страдания в этом мире». «Мастер, поясните, пожалуйста», — снова заговорил голубоглазый мужчина. «Когда мы находим своего учителя и начинаем идти к просветлению, означает ли это, что мы меняем свойства своего инстинктивного центра и выходим из-под влияния планет? Обычному человеку так сложно что-то изменить в себе, ведь настройки дает сама Вселенная. Но под вашим влиянием эти системы перенастраиваются? Правильно я понимаю?» «Александр, прежде всего работа инстинктивного центра налаживается, когда человек начинает активный образ жизни вести, правильно питаться. Тогда налаживается работа инстинктивного центра. Правильные мысли в голове появляются, негативные, разрушительные мысли уходят. А если какие-то искажения внесли планеты, то они тоже могут быть преодолены при помощи духовных практик и занятий под руководством учителя». «Учитель, получается, выйти из-под влияния планет можно только когда какие-то высокие цели освобождают нас от этого влияния?» — задумчиво спросил молчаливый ученик в светлой льняной рубашке, застегнутой под самое горло. «Павел, первое, что нужно сделать, это выйти из-под влияния больного социума. Именно он нарушает работу нашего инстинктивного центра. С самого детства ребенка закармливали. Он не хочет, отворачивается. Ему твердят: за папу, за маму. Избыточная пища нарушает работу инстинктивного центра. Объевшись, ребенок уже не может бегать, прыгать, у него инстинктивные двигательные центры плохо развиваются. Хочет бегать, кричать, ему это нужно, чтобы он развивался нормально. Нет, его спеленали, чтобы он неподвижно, как мумия, лежал. Заставляют часами в школе сидеть, как робота. Создают из него послушную куклу». Хранитель знаний тяжело вздохнул. Ему было искренне жаль несчастных, искалеченных с самого детства людей, которые теперь не могли прийти к просветлению из-за детских установок. «Учитель, а когда мы отказываемся от уродующих нас привычек и пассивного образа жизни, то можем уже полноценно освободиться от болезней?» — спросила девушка в длинной белоснежной рубашке, подпоясанной широкой красной лентой. «Верно, Диана», — лучезарно улыбнулся мудрец. «Когда выходим из-под влияния программ, наш инстинктивный центр начинает нормально работать. Тогда мы освобождаемся и уже смотрим, как скорректировать влияние планет на нас, какие недостатки были созданы планетами, какие настройки Вселенной нам мешают идти к своим целям. Если человек так действует, уравновешивает себя, выходит из-под влияния общества, он уже может корректировать настройки планет и тогда становится целостной, гармоничной личностью. Любимый хранитель знаний, а есть ведь такое понятие «включиться в космограмму учителя». И действительно, я не раз замечал на занятиях, что приходят люди больные, несчастные, ничего ни о себе, ни о мире не знают, живут в иллюзиях, а потом включаются, начинают развиваться и меняют полностью свою жизнь, свою космограмму. «Получается, это все ваше влияние, учитель?» — спросил Эдгар, уже заранее зная ответ. Он прекрасно понимал, как ему повезло стать одним из учеников хранителя знаний. «С кем поведешься, от того и наберешься», — спокойно улыбнулся мудрец, одаривая всех присутствующих состоянием смирения, добра и безусловной любви, в которых пребывал сам. Из его раскрытых ладоней исходила теплая струящаяся энергия, которая согревала учеников своей силой, дарила спокойствие и умиротворение. «Конечно, если мы окружаем себя какими-то моральными коллегами, которые пьют, курят, ведут отвратительный аморальный образ жизни, то мы и сами такими становимся», — с возмущением воскликнула Диана. «А если включаемся в мудрых людей, которые развиваются, совершенствуются, то становимся лучше», — добавила Илона. «Все верно, мои дорогие ученицы. Я рад, что вы это понимаете», — благодушно произнес хранитель знаний. Каждое его слово буквально взрывалось в ауре учеников, даруя новые возможности к развитию. «Нужно всегда это помнить и включаться в сильных людей, в их космограмму, в их судьбу, чтобы самого себя сделать лучше». «Учитель, это же как в мультике про Шрека», — улыбнулась Алиса. «Была принцессой, а потом с чудовищем общаться стала и сама в него превратилась, на болоте поселились, в грязи и вони». Все ученики рассмеялись. «Очень интересный пример», — похвалил девушку мудрец. А вверх между тем уже взлетела следующая рука. «Хранитель знаний, а можете объяснить, пожалуйста, по поводу болезней? Есть ведь обычные болезни, связанные с патологией тела, а есть психосоматические болезни. Я правильно понимаю, что это болезни от влияния планет?» — спросил серьезный кудрявый юноша в круглых очках. «Виктор, все болезни происходят от влияния планет. Сходятся какие-то аспекты, и начинается болезнь. Буквально все заболевания обусловлены настройками планет. Так всегда. Что-то сильное в человеке, а что-то, наоборот, слабое. Какое-то болезненное место есть, и там начинаются патологии. А люди в течение жизни эти свои слабые места еще сильнее ослабляют. Например, начинают курить, есть вредную пищу и так далее. Вместо того, чтобы найти слабое место и позаботиться о нем, они его только сильнее травмируют», — закончил свою мысль мудрец. «Великий мастер, получается, есть болезни неизбежные, как астма, например, а есть приобретенные от каких-то негативных установок. Например, обиделся, сразу насморк подхватил, потом переосмыслил обиду, простил человек, насморк сразу прошел. Разные влияния бывают?» — с интересом спросила Диана. «Да, это разные влияния. Есть негативные мысли. Если негативные мысли, эмоции, то человек сам себя разрушает и весь организм неправильно начинает работать. Например, начал переживать — инфаркт случился. Все это взаимосвязано – эмоции, мысли и наш организм. Чем больше в нас разрушительных мыслей и эмоций, тем больше каких-то болезней возникает. Если мы отказываемся от негативных эмоций, мыслей, то эти искажения начинают выравниваться, и человек выздоравливает. Вы правы, учитель. Я вот часто такие истории слышал, что люди, которые заболевают неизлечимыми болезнями, раком, например, вместо того, чтобы ложиться в больницу, уходили в горы и там жили в уединении, и таким образом выздоравливали, потому что там очищались от всех негативных установок и влияния дурного общества, и все болезни как рукой снимало, задумчиво проговорил Александр. «Да, такое действительно бывает», — с улыбкой произнес мудрец. Вперед вышла высокая полноватая женщина с прямыми светлыми волосами. «Любимый мастер, а можно, пожалуйста, уточнить по астрологии? Есть же натальные планеты, они показывают, как инстинктивный центр будет работать. А есть транзитные, они действуют на эмоциональную сферу. Это правильная мысль?» И, например, если по Марсу тяжелый аспект выпадает, то человек агрессивный, если по Венере человек ленивый. Это так работает? Ученица неуверенно подняла на хранителя знаний, сияющие жаждой мудрости, светло-зеленые глаза. Юлиан, транзитные планеты тоже включают какие-то части. Ведь то, что запрограммировано планетами, не сразу в нас срабатывает. Не сразу появляются какие-то болезни, сложные черты характера. Все события по судьбе происходят тогда, когда должны произойти. Они все по очереди идут, а уже эта очередь зависит от транзитов. Пошел транзит, какая-то часть космограммы заработала, хорошая или плохая, судьба начала меняться в какую-то сторону. Вот и получается, что космограмма, радикс — это то, что дано заранее, дано по судьбе. А вот уже очередность того, как эти события проявляются, вот это уже зависит от транзитов. Великий, получается, транзиты включают, высвечивают, запускают процессы, правильно? Задумчиво проговорила Юлианна. Да, они запускают нужные процессы. Например, должен человек жениться и попасть в психушку. А транзит просто показывает, когда это будет. Может, сначала свадьба, потом психушка, а может, наоборот. Транзит просто проявляет очередность вещей, которые уже заложены. Если связано с быстрыми транзитами, то каждый год заложенное событие может повторяться. Если с дальними планетами, Сатурном, например, то, может быть, раз в 30 лет произойдет повторение. Зал загудел, как растревоженный улей. Полученное от хранителя знание осветило многолетнее недоумение присутствующих относительно того, почему что-то случается в их жизни. «Учитель, скажите, а внушение к какому центру относится?» — задал вопрос Эдгар. «В интернете чего только не напишут, не знаешь, кому верить. А я совсем запутался, только вам и могу доверять, мастер». Хранитель знаний спокойно улыбнулся ученику, транслируя ему через себя потоки истины, мудрости и понимания. Внушения обычно идут на интеллектуальном центре. Но есть такие явления, как гипноз, когда человек погружается в гипнотический сон, его мышление отключается. И вот в таком случае внушения идут очень глубоко. Может даже физиология поменяться. Например, можно так человека загипнотизировать, что будет себя считать колонной и ощущать себя так же, становиться твердым, неподвижным. Так происходит потому, что во время гипноза воздействие не только на ум идет, но и в тело. Человек может стать совершенно невосприимчивым к боли, может на гвоздях стоять несколько часов. Мудрый учитель, а могут таким образом какие-то сверхспособности появиться? — спросил Виктор, поправляя очки. — Могут, — коротко ответил хранитель знаний, — но только если человек гипнабелен, то есть восприимчив к двум видам внушения, к умственному и к телесному. Тогда тело может начать отзываться на слова гипнотизера, и появляются сверхспособности. Виктор конспектировал ответ хранителя знаний, явно собираясь детально изучить и применить полученное откровение на практике. Для его профессии гипнотерапевта это было очень важно. «Мастер, а расскажите, пожалуйста, как правильно включаться в судьбу своего учителя?» — заговорила Алиса. «Это должно происходить на эмоциональном, интеллектуальном и физическом уровне. Это ведь очень большой спектр». Девушка понизила голос, словно собиралась рассказать секрет. «Мне недавно пришел образ, что наш учитель очень велик, и каждому из нас он дает частичку себя, чтобы мы прочувствовали, как надо жить. Так как все-таки включиться в великую судьбу своего учителя?» «Очень хороший вопрос, Алиса», — тепло улыбнулся хранитель знаний. «Чтобы перенять всю мудрость своего учителя, нужно полностью включиться в него всеми своими центрами. Нельзя одной частью слушать учителя, а другой — искалеченное, больное общество, которое навязывает свои идеи. Если человек так делает, то он нецелостно включен в мудрость своего учителя, не может перенять ее в полном объеме. Вечно его мотает то в одну сторону, то в другую. Нужно отбрасывать все эти вредные голоса в своей голове и полностью отдаваться благостности и счастью вместе со своим учителем. Спасибо за вашу мудрость, мастер. Я обязательно подумаю над этим и постараюсь полностью включиться», — произнесла Алиса. В ее нежном голосе читалась бойкость и уверенность идти до конца в познании истины.
«Учитель, вы сказали, что инстинктивным центром управляет мозг. А как правильно настраивать инстинктивный центр, чтобы можно было им управлять самостоятельно? Например, когда хочешь изменить какие-то привычки в питании или лень свою побороть?» — задал вопрос Павел.
«Надо смотреть, что мы можем изменить», — пояснил мудрец. «Можем, например, изменить питание, начать больше двигаться, и это все будет на наш инстинктивный центр влиять, чтобы он по-другому заработал. Нужно себя правильно настраивать, верить в свою силу и возможности, чтобы инстинктивный центр давал нам больше энергии и сил. Даем себе сильные установки с большими глубокими эмоциями, и тогда инстинктивный центр перестраивается. Он смотрит, к чему мы внутренне готовимся, и помогает нам это осуществлять».
«Хранитель знаний, а я недавно услышала такое понятие — разум-тело», — с живым интересом проговорила Юлианна. «Я вот, например, за собой замечаю, что мне не нужно много спать, чтобы чувствовать себя бодрой. Но иногда наступает момент, и появляется эта дурацкая сонливость, чувство, что нужно отоспаться. И с аппетитом также. То хороший, здоровый аппетит, то потом вдруг резко увеличивается. И вот я подумала, может быть, это связано с тем, что организм чувствует, что завтра будет особенно тяжелый день, и таким образом готовится к нему. Может такое быть?»
«Наше тело на самом деле очень много знает. Нужно к нему прислушиваться», — произнес мудрец, складывая пальцы домиком. «Если бы нас не сломали в детстве, когда специально закармливали, заставляли долго неподвижно сидеть, спать днем и так далее, то наше тело работало бы как часы и все идеально нам подсказывало бы. Не было бы тогда вредных привычек, которые искажают работу инстинктивного центра».
«Учитель, а у зверей инстинктивный центр должен тогда на отлично работать, ведь их в детстве не подвергали влиянию всяких ложных программ и установок», — уточнил Виктор.
«Да, животное, если болеет, может даже самостоятельно траву найти, которая его излечит. Настолько хорошо оно чувствует свой организм. Когда болеют, звери перестают есть, чувствуют, что нужно поголодать, очиститься. У зверей намного лучше инстинктивный центр работает. Он их ведет, говорит, что делать. Если бы мы так к своему телу прислушивались, то и мы четко ощущали, что нам вредно, а что полезно».
«Великий мастер, скажите, а можно ли так загипнотизировать наши центры, чтобы они лучше работали?» — спросила полноватая женщина с короткими русыми волосами и небольшой бусинкой пирсинга в носу. а то у меня интеллектуальная лень», — рассмеялась она. «Вроде бы все понимаю, что нужно развитие, но когда нужно пересмотр сделать, мой ум просто отказывается работать. Как улучшить работу именно интеллектуального центра? Только с ним у меня трудности», — вздохнула девушка. «Виолетта, конечно, можно с помощью гипноза все показатели улучшить, но это сработает только в том случае, если человек гипнабелен. В таком случае ему даются гипнотизерам какие-то установки, и они какое-то время держатся, потом стираются. Но нужно обязательно учиться самостоятельно управлять своими центрами. Если кто-то извне будет нас постоянно гипнотизировать, то сами мы ничему не научимся, останемся на той же точке, что и сейчас. А вот если сами научимся полностью свои центры контролировать, то это умение останется с нами навсегда. Всегда будет нашей способностью, даже в следующих жизнях. Бог ведь не случайно создал нас такими несовершенными. Это сделано для того, чтобы мы развивались, прикладывали больше усилий. Если что-то не получается сделать с первого раза, нужно остановиться и хорошенько подумать, а почему ничего не выходит? Может быть, я не включаю эмоции, вот и умственная работа тяжелее дается. А может быть, физически я слаб, засыпаю, поэтому думать сложно. Нужно зарядку сделать, разминку, чтобы ум включился. Надо взбодриться физически, а потом эмоционально настроиться на то, что надо сделать. И вот тогда все будет получаться, — ответил хранитель знаний. «Учитель, а если есть блоки в теле, связанные с эмоциями, как тогда действовать? Почему вообще эмоциональные блоки в теле возникают? Вот когда духовными практиками занимаешься, они будто бы уходят, а потом снова появляются. Почему так происходит?» — снова задумчиво проговорил Павел, разминая широкие плечи. «Блоки появляются, если человек закомплексован или чего-то боится. Когда в нем этот дискомфорт появляется, он словно сжимается, горбится, позу неудобную принимает. А мышцы, если долго находятся в таком состоянии напряженном, то привыкают, и появляются в теле блоки и зажимы. Несчастный человек чувствует сильную физическую боль из-за негативных эмоций, страхов, вредных переживаний. В результате тело может даже до неузнаваемости исказиться. «Великий хранитель, а может ли помочь что-то?» — спросила Юлианна. «Иногда массажем снимают напряжение, иногда йогой, танцами. И тогда человек начинает чувствовать себя намного лучше. Чувствует, что через движение приходит энергия и становится легче. Раньше-то человек был зажат, закомплексован, не знал, что ему делать, а потом начал ходить на йогу, все его блоки спали, и стало легче двигаться, дышать, жить. Учитель, а помните, мы недавно говорили с вами, что шизофреники могут застывать в одном положении, в каталепсии, например, и пребывать в нем очень долго, а мы не можем даже руку долго держать в напряженном положении, мышцы к этому просто не подготовлены. Я так и не понял, как у шизофреников в таком случае это получается, ведь их тела ослаблены и тоже не готовы к нагрузкам?» — спросил Виктор, с интересом глядя на мудреца. «Такая способность есть, как я и говорил ранее, в гипнозе. Человека кладут как бревно между двух стульев и гипнотизируют, внушают, что он неподвижная колонна. В таком состоянии можно на него даже садиться или класть тяжелые предметы. Он все равно ничего не почувствует. Так происходит потому, что у мышц есть такая способность — застывать в какой-то позе. Как раз у шизофреников эта способность и проявляется во время каталепсии. Самостоятельно человек это не контролирует. Либо гипнотизер ему так внушает, либо мозг из-за каких-то нарушений такую команду мышцам отдает. Великий мастер, а если влияние гипноза такое сильное, то можно ли за счет самогипноза выйти из-под влияния планет? Например, если есть какое-то хроническое заболевание, можно ли завнушать себя так, чтобы оно прошло? — спросила Диана. «Да, можно», — ответил хранитель знаний. «Допустим, человек парализован, но он верит, что если
в святое место попадет, то тут же вылечится. И когда попадает туда, то и правда выздоравливает. Таких случаев много.
«С моим дедушкой было так», — произнесла Илона. «Он верил в силу святых мест, и когда у него отнялись ноги, попросил его привести в одно из таких мест, а потом он сам решил до этого места ползти. Полз несколько суток, по холоду, под дождем, а когда добрался на место, сам встал на ноги».
«Очень поучительная история, Илона», — улыбнулся мудрец. «Она показывает нам всем, что если в человеке живет сильная вера, если мощный импульс возникает в его сознании, то можно полностью своим телом управлять. Как раз в такие моменты происходит глубокое внушение. Поэтому если человек во что-то сильно верит, совершает сверхусилия, которые ему очень трудно даются, то вот здесь как раз может случиться изменение и освобождение от влияния планет».
«Учитель, а помните, вы сказали, что транзиты определяют очередность событий, которые с нами произойдут? Можем ли мы, если будем за собой наблюдать, создать какой-то график своих состояний?» — спросил Эдгар.
«Да, это вполне можно отследить», — задумчиво произнес хранитель знаний. «Можно посмотреть, если плохой аспект начнет реализовываться, значит, урок Бога начинается. Обычно при этом проявляются одни и те же свойственные реакции — обида, зависть, ревность, страх. Если мы это понимаем, то можем заранее настроиться, а если правильно настроимся, то он легко для нас пройдет».
Сумеречный свет едва-едва проглядывал через листья плюща. Лица учеников были почти неразличимы в темноте. Только лицо хранителя знаний словно бы подсвечивалось изнутри каким-то невидимым светом и оставалось различимым даже в вечерней тьме. Сегодняшнее занятие подошло к концу. Ученики, обретшие новое знание, тихо благодарили мастера. Каждый из них чувствовал на душе спокойствие, умиротворение и безусловную любовь, которой одарил их сегодня учитель. Ученики жаждали только одного — получить невероятный опыт возвышеннейших эмоций, как это с ними уже случалось, когда сам хранитель знаний или его чистейшие проводники проводили после беседы духовную практику.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.